У Марии Кондратьевны, соседки Федора Павловича, его ожидало чрезвычайно поразившее и смутившее его известие о болезни Смердякова. Он выслушал историю о падении в погреб, затем о подучей, приезде доктора, заботах Федора Павловича, с любопытством узнал о том, что брат Иван Федорович уже укатил давеча утром в Москву. «Должно быть, раньше меня проехал через Воловью», — подумал Дмитрий Федорович, но Смердяков его беспокоил ужасно. «Как же теперь? Кто сторожить будет? Кто мне передаст?» С жадностью начал он расспрашивать этих женщин. Не заметили ли они чего вчера вечером? Те очень хорошо понимали, о чем он разузнает, и разуверили его вполне. Никого не было. Ночевал Иван Федорович. Все было в совершенном порядке. Митя задумался. Без сомнения, надо и сегодня караулить. Но где? Здесь или у ворот Самсонова? Он решил, что и здесь, и там. Все по усмотрению. А пока, пока... Дело в том, что теперь стоял пред ним этот план, давешний, новый и уже верный план, выдуманный им на телеге, и откладывать исполнение которого было уже невозможно. Митя решил пожертвовать на этот час. В час все порешу, все узнаю, и тогда, во-первых, в дом к Самсонову справлюсь, там ли Грушенька, и мигом обратно сюда, и до 11 часов здесь, а потом опять за ней к Самсонову, чтобы проводить ее обратно домой. Вот как он решил. Он полетел домой, умылся, причесался, вычистил платье, оделся и отправился к госпоже Хохлаковой. Увы, план его был тут. Он решился занять 3000 у этой дамы. И главное, у него вдруг как-то внезапно явилась необыкновенная уверенность, что она ему не откажет. Может быть, подивятся тому, что если была такая уверенность, то почему же он заранее не пошел сюда, так сказать, в свое общество, а направился к Самсонову, человеку склада чужого, с которым он даже и не знал, как говорить. Но дело в том, что с Хохлаковой он в последний месяц совсем почти раззнакомился, да и прежде знаком был мало, и сверх того очень знал, что и сама она его терпеть не может. Эта дама возненавидела его с самого начала просто за то, что он жених Катерины Ивановны, тогда как ей почему-то вдруг захотелось, чтобы Катерина Ивановна его бросила и вышла замуж за милого, рыцарски образованного Ивана Федоровича, у которого... такие прекрасные манеры. Манеры же Мити она ненавидела. Митя даже смеялся над ней и раз как-то выразился про нее, что эта дама настолько жива и развязна, насколько необразована. И вот, давеча утром на телеге, его озарила самая яркая мысль. «Да если уж она так не хочет, чтоб я женился на Катерине Ивановне», и не хочет до такой степени, он знал, что почти до истерики, то почему бы ей отказать мне теперь в этих 3000 именно для того, чтобы я на эти деньги мог, оставив Катю, укатить навеки отсюда? Эти избалованные высшие дамы, если уж захотят чего до капризу, то уж ничего не щадят, чтобы вышло по-ихнему. «Она же к тому так богата», — рассуждал Митя. «Что же касается, собственно, до плана, то было все то же самое, что и прежде, то есть предложение прав своих на чермашню, но уже не с коммерческою целью, как вчера Самсонову, не прельщая эту даму, как вчера Самсонова, возможностью стяпать вместо 3000 куш вдвое, 1000 в 6 или 7, а просто... как благородную гарантию за долг, развивая эту новую свою мысль. Митя доходил до восторга. Но так с ним и всегда случалось при всех его начинаниях, при всех его внезапных решениях. Всякой новой мысли своей он отдавался до страсти. Тем не менее, когда ступил на крыльцо дома госпожи Хохлаковой, вдруг почувствовал на спине своей озноб ужаса. В эту только секунду он сознал вполне и уже математически ясно, что тут ведь последняя уже надежда его, что дальше уже ничего не остается в мире, если тут оборвется, разве зарезать и ограбить кого-нибудь из-за 3000, а более ничего. Было 7:30, когда он позвонил в колокольчик. Сначала дело как бы улыбнулось. Только что он доложился, его тотчас же приняли с необыкновенной быстротой. «Точно ведь ждала меня», — мелькнуло в уме Мити. А затем вдруг, только что ввели его в гостиную, почти вбежала хозяйка и прямо объявила ему, что ждала его. «Ждала-ждала. Ведь я не могла даже и думать, что вы ко мне придете. Согласитесь сами. И однако я вас ждала. Подивитесь моему инстинкту, Дмитрий Федорович. Я все утро была уверена, что вы сегодня придете».
«Это действительно, сударыня, удивительно», — произнес Митя, мешковато усаживаясь. «Но я пришел по чрезвычайно важному делу, наиважнейшему из важнейших. Для меня, то есть, сударыня, для меня одного. И спешу.
Знаю, что по наиважнейшему делу, Дмитрий Федорович, тут не предчувствия какие-нибудь, не ретроградные поползновения на чудеса. Слышали про старца Зосиму? Тут математика. Вы не могли не прийти после того, как произошло все это с Катериной Ивановной. Вы не могли, не могли. Это математика.
Реализм действительной жизни, сударыня, вот что это такое. Но позвольте, однако ж, изложить...»
«Именно реализм, Дмитрий Федорович. Я теперь вся за реализм. Я слишком проучена насчет чудес. Вы слышали, что помер старец Зосима?»
«Нет, сударыня. Первый раз слышу», — удивился немного Митя.
В уме его мелькнул образ Алеши. «Сегодня в ночь. И представьте себе...»
«Сударыня», — прервал ее Митя, — «я представляю себе только то, что я в отчаяннейшем положении, и что если вы мне не поможете, то все провалится, и я провалюсь первый. Простите за тривиальность выражения, но я в жару, я в горячке».
«Знаю, знаю, что вы в горячке, все знаю. Вы не можете быть в другом состоянии духа, и что бы вы ни сказали, я все знаю наперед. Я давно взяла вашу судьбу в соображение, Дмитрий Федорович. Я слежу за нею и изучаю ее. О, поверьте, что я опытный душевный доктор, Дмитрий Федорович».
«Сударыня, если вы опытный доктор, то я зато опытный больной», — слюбезничал через силу Митя. «И предчувствую, что если вы уж так следите за судьбой моею, то и поможете ей в ее гибели. Но для этого позвольте мне, наконец, изложить пред вами тот план, с которым я рискнул явиться, и то, чего от вас ожидаю. Я пришел, сударыня...»
«Не излагайте. Это второстепенность. А насчет помощи я не первому вам помогаю, Дмитрий Федорович. Вы, вероятно, слышали о моей кузине Бельмесовой. Ее муж погибал, провалился, как вы характерно выразились, Дмитрий Федорович. И что же? Я указала ему на коннозаводство, и он теперь процветает. Вы имеете понятие о коннозаводстве, Дмитрий Федорович?»
«Ни малейшего, сударыня». «Ох, сударыня, ни малейшего!» — вскричал в нервном нетерпении Митя и даже поднялся было с места. «Я только умоляю вас, сударыня, меня выслушать. Дайте мне только 2 минуты свободного разговора, чтобы я мог сперва изложить вам все, весь проект, с которым пришел. К тому же мне нужно время, я ужасно спешу!» — прокричал истерически Митя, почувствовав, что она сейчас опять начнет говорить и в надежде перекричать ее. «Я пришел в отчаянии, в последней степени отчаяния, чтобы просить у вас взаймы денег, 3000 взаймы! Но под верный, под вернейший залог, сударыня, под вернейшее обеспечение! Позвольте только изложить!»
«Это вы все потом, потом!» — замахала на него рукою, в свою очередь, госпожа Хохлакова. «Да и все, что бы вы ни сказали, я знаю все наперед. Я уже говорила вам это. Вы просите какой-то суммы. Вам нужны 3000, но я вам дам больше.